Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Нужны ли общественным организациям в России чиновники? Помогают ли они, например, уберечь общество от неугодных, опасных организаций? Или же только мешают работать нормальным НКО? Это тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня Елена Тополева, директор агентства социальной информации и член Общественной палаты России. Дарья Милославская, директор Международного центра некоммерческого права в России. Надеюсь, что к нам присоединится Павел Чиков, председатель Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора». Итак, первый вопрос у меня все-таки: как понять, какие организации порядочные, а какие нет? Вот какие реально работают, а какие делают вид, что работают? Есть ли вообще какой-то рецепт? Почему я задаю этот вопрос? В четверг Генеральная прокуратура России нашла уйму нарушений закона в фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Вообще, это довольно известный фонд, его многие знают, в третьем секторе, да, это действительно так. И там очень много предписаний, в том числе, что выделяемые бюджетные средства расходовались не по назначению, лечебным учреждениям помощь не оказывалась, и так далее. И я, вот, мягко говоря, нахожусь в недоумении, потому что председателем попсовета фонда, на самом деле, на минуточку, является Татьяна Голикова. Она министр здравоохранения. Да? Председатель правления фонда, ну, то есть руководит им председатель правления, Марина Гордиева. А раньше она возглавляла департамент по делам семьи, женщин и детей, угу, того самого же Министерства, да, труда и социального развития Российской Федерации. И вот, здравствуйте, следователи нашли уйму вот нарушения. Да, Елена, это что, политика?
Ну, честно говоря, для меня самой это полная неожиданность. Вот я очень хорошо знакома с работой этого фонда, не понаслышке, что называется, а участвовала во многих.
Да вы в экспертный совет
входите. Да, я являюсь членом экспертного совета, да, и поэтому, во-первых, с самых первых дней наблюдаю за работой фонда и сама участвую во многих их программах, проектах. И могу сказать, что, ну, как бы, может быть, для меня было бы меньшим удивлением, если бы какой-то другой организации обнаружили бы такие серьезные нарушения, но только не у этой. Потому что для меня эта организация, ну, наверное, можно найти в ее работе недостатки, как и в любой организации.
Как и в любой,
да, абсолютно в любой.
Действительно.
Но понятно, вот, да? Эта организация, что я всегда, как бы, чем я была сама лично свидетелем, что она всегда работала очень профессионально и очень открыто.
А в чем дело?
И, например, они, собственно говоря, ни одного шага не делали, не посоветовавшись с экспертным сообществом. Иногда даже, ну, господи, ну опять они нас созывают. Потому что буквально, не знаю, два раза в месяц, наверное, собирали экспертный совет, еще какой-нибудь совет. У них в каждой программе еще был свой совет. И вот они без конца созывали этих людей, внешних по отношению к фонду, не входящих в органы его управления, да, и являющихся просто экспертами в этой сфере. И с ними постоянно советуются: а правильно вот мы делаем, что мы именно так поступаем? Правильно мы эту программу разработали? Как вы считаете? Хотя я всегда всем говорил, что, на мой взгляд, именно так и правильно, и должны работать некоммерческие организации. То есть они должны согласовывать свои действия с заинтересованными сторонами. А этот фонд, который вроде на таком высоком уровне создан, да, по указу, по-моему, он был создан в свое время с указа правительства, да, и подписывая, или постановлением правительства, да. И вдруг вот такие, да, и поэтому, собственно говоря, но никто как бы их не заставлял нигде, никаким законом, никакими их уставными документами, они не были обязаны, например, проводить вот эти постоянные консультации с общественностью и проявлять такую открытость и прозрачность. Они делали это по собственной инициативе.
Поделались.
Поэтому вот то, что вот именно вот против них выдвинуты такие обвинения, я просто, честно говоря, для меня это полный вообще сюрприз такой ужасный, и очень плохая новость, и непонятная абсолютно, с непонятными причинами. Уж я говорю, ну, есть вообще, на самом деле, кого проверить у нас, да, и реально найти какие-то недостатки. Но вот в данном случае я считаю, что это преувеличено, мягко говоря, все эти обвинения, а некоторые вообще просто не обоснованы.
Ну, там уголовное преследование же, насколько я понимаю.
Ну, призывается, по-моему, да, так понимаю, есть призывы к уголовному преследованию. Вот. Но что касается чиновников, да, тут, с одной стороны, вот к этой организации есть своя специфика, да, она все-таки такая, как бы, не совсем чисто неправительственная, да, как многие некоммерческие
вот этот
организации.
Фонд, да?
Да, этот,
да,
фонд,
об этом,
да,
мы говорим, конечно.
Если говорить о роли чиновников, то, да, тут, в общем-то, управляли этим фондом бывшие чиновники. И они постоянно, в общем, насколько я знаю, находились в тесном контакте с чиновниками Министерства здравоохранения, с ними тоже постоянно консультировались, и те активнейшее участие принимали в работе этого фонда. Вот. Об этом я знаю. Вот. Но хорошо ли это или плохо, ну, тут зависит, как бы, я думаю, что чиновники, да, должны как-то участвовать, и могут участвовать в работе вообще неправительственных организаций, и могут, в общем-то, очень позитивную роль играть, но, может быть, и наоборот, все зависит, как бы, от ситуации, да, зачем, когда, для чего и так далее.
Дарья, вот как раз к вопросу об этом фонде. Каким образом все-таки правительство может создавать общественные организации? Ну, для меня это вот да. Есть, конечно, такое понятие гонгом, чиновниками созданная общественная организация.
Но это не обязательно созданная чиновниками, а скорее
которые обслуживают их интересы. Это с негативным оттенком подобные организации, естественно, существуют, да, на международном сцене. Здесь, насколько я понимаю, фонд был создан правительством.
Проблема в том, что мы с вами устало этого не видели, поэтому очень трудно сейчас комментировать и новости, и те комментарии, которые к этой новости идут.
Устав есть на сайте, он в этом доступе.
Да, я не видела этого устава, я его обязательно посмотрю и готова буду прокомментировать. Но, да, только что эта новость появилась. К сожалению, это такой звоночек для всех организаций, созданных правительством, не созданных правительством. В принципе, вся документация, все должно быть в порядке. И если я, к сожалению, не исключаю, основываясь на большом опыте работы в качестве юриста с некоммерческими организациями, не исключаю, что там действительно документально могут быть какие-то проблемы. Люди что-то не оформили, где-то договор не подписали, где-то что-то забыли сделать протоколом, хотя Лена говорит, что были эти заседания. Очень многие организации действительно работают, но они забывают о для них неприятной бюрократической стороне дела. Потому что любое решение, оно должно быть в письменном виде, оно должно быть запротоколировано, должно быть принято тем органом, который по уставу имеет право принимать это решение. И я сейчас вот не могу сказать, к сожалению, как юрист, что все обвинения, которые выдвинуты в отношении этого фонда, они беспочвенны. Поскольку мы не видели документов, и не видели, я не видела еще устава, то это предупреждение всем, что в любой момент могут прийти и проверить. И если бы все некоммерческие организации были абсолютно кристально правильны с точки зрения юридической, вряд ли у тех, кто хотел бы какие-то препятствия создать на пути их деятельности, это бы так легко получалось.
Понятно. К нам подсоединился Павел Чиков, председатель Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора». Павел, если захотят, ведь всегда могут найти в уставе, ну, вообще нарушения любые закона в деятельности любой общественной организации, на мой взгляд, было бы желание.
Ну, я скорее согласен вот с вашей позицией. В общем, у нас такой с Дарьей Милославской давно такой профессиональный спор по поводу возможностей давления там на некоммерческие организации. Но, тем не менее, безусловно, и она права в том, что, ну, скажем так, предъявление каких-то претензий к организации, она, безусловно, зависит от того, насколько сколько внимания уделяется, ну, собственно, внутренней безопасности и документам, и делопроизводству, и там финансам, и всему прочему. То есть, говоря про, ну, вот пару слов хотелось бы сказать по поводу этой новости про фонд. Здесь, ну, не очень хочется ставить в позицию защитников там организаций, возглавляемых или там, которые имеют отношение там министра здравоохранения Голикова, но тем не менее пару моментов настораживает. Во-первых, такая, ну, утверждающаяся практика прокуратуры проводить, ну, заменять собой Министерство юстиции, которое по закону является главным уполномоченным органом по контролю за некоммерческими организациями, входить со своими там, ну, сапожищами в некоммерческие организации с проверками, и это вот тенденция последних там пару лет, и в ней есть тоже свои причины. А во-вторых, настораживают те претензии, которые, по крайней мере, из средств массовой информации предъявлены. То есть там, например, предъявляют, что заключались договора с близкими родственниками. Ну, пардон, законодательство не запрещает заключать договоры некоммерческие организации с близкими родственниками. Там есть процедура конфликта интересов, которая, ну, просто нужно пройти, и никакого нарушения закона не будет. Настораживает и предъявление претензий по поводу использования. То есть, ну, извините, если люди получали бюджетные средства, а 99% денег в организации было из средств федерального бюджета, то они представляют всю раскладку, то есть проект бюджета и так далее. Он утверждает, государство заранее знает, на что оно дает деньги, поэтому дело течет...
Так и было, и насколько я знаю.
Конечно, круглые глаза по поводу того, что вот так ужас, какое количество там на зарплату ушло, это, ну, то есть, как минимум, тоже странно. То есть, конечно, надо смотреть документы, но то, что очевидно, что Генпрокуратура, пресс-служба распространяла самые, на их взгляд, важные нарушения. Ну, и вот из того, что распространено, пока это, ну, критику, скажем так, не проходит.
Понятно. Вот что касается действительно проверок, я не помню, Павел, вас же коснулись те проверки, про которые вы упомянули? Я хочу напомнить радиослушателям, что в отношении нескольких, там, по-моему, пары десяток правозащитных организаций были такие вот массовые проверки учинены несколько месяцев назад.
Был, если память не изменяет, 2009 год.
Десятый, да, Павел?
Так вот, Агора была в списках подлежащих проверке, но нас почему-то прокуратура искала в Москве, вот, и как-то почему-то не нашла, то есть, да, нам там сообщали из разных, там, из Тверской межрайонной прокуратуры, еще и с Мещанской, о том, что вот вас срочно разыскивает там прокуратура, мы там не находим.
Ну, бывает, видите, а фонд, да, другой, они, вот, поддержки
детей нашли. Ну, да, то есть, а потом, в Татарстане, у нас тут там, как бы, особые такие длительные, там, больше 10 лет взаимоотношения с прокуратурой республики, они к нам относятся довольно хорошо, вот, и поэтому они как-то не рискнули выполнять указ сверху, указания сверху там, нашей проверки. Mm-hmm. Вот. Хотя проверок мы прошли там миллион за последние там 6 лет.
Елена, так скажите, куда же действительно бедному человеку податься? Вот как ему понять, эта общественная организация помогает? Вот, знаете, обычному, совершенно, ну, вот простому, который вот в третьем секторе, вот, да, не задействован и не знает вот ничего в этой степени. Или эту организацию специально там за что-то наказывают.
Ну, ну вот. Да, вот, к сожалению, тут вот, может быть, было бы легче давать советы, если бы не было вот таких историй, когда обвиняются организации, ну, в общем, зарекомендовавшие себя уже как профессионально, честно работающие, потому что в этом случае очень трудно, конечно, простому человеку определиться, а где тут...
Да, третьему сектору уже как-то, да, да, сложно.
Мы,
да,
уже сами тут запутались. Вот. Но на самом деле, если говорить, в общем, такой общепринятой какой-то практике, да, если, скажем, какая-то организация обращается к гражданину за помощью, или, например, вот приходишь в магазин,
или
там стоит ящик для пожертвований, помочь, да, и там написано, что
на храм.
Сбор средств, ну, про Летний. Храм я не буду сейчас говорить, потому что это особая история, мы сейчас про организацию говорим, ну, какой-нибудь там фонд Чебурашка, условно говоря, собирает деньги в помощь детям.
Да,
и как,
например,
простому человеку понять, фонд, да, Чебурашка, он как, да, это, честный вообще, или это какая-то лавочка непонятная
Чебурашка,
с жуликами, да. Но на самом деле, ну, есть какие-то простые вещи, которые можно все-таки сделать, чтобы убедиться, действительно ли это честная организация или нет. Во-первых, вот, прежде всего, посмотреть, есть ли контакты этой организации, есть ли у нее сайт в интернете, есть ли у нее адрес какой-то физический, телефон для связи, электронный адрес.
Как долго, наверное, она работает?
Потом пойти на этот сайт. И там все изучить внимательно. Вот, кстати сказать, вот в случае с фондом поддержки детей, мне сейчас вот берут постоянно интервью журналисты, и они говорят, а правда вот они столько денег тратили на зарплату? Я говорю, слушайте, чего вы меня спрашиваете? Зайдите на сайт. Там все висит подробнейшим образом
там
сказано.
Там в открытом доступе, в открытом есть, доступе, да, отчеты.
Сколько процентов отчеты, тратят, да, они на административные нужды. И все это абсолютно есть. Вот, в принципе, так и должно быть. То есть на сайте должна быть информация и о том, чем организация занимается, как устроены органы управления, как принимаются решения. Должны быть отчеты о ее деятельности, и финансовые, и нефинансовые. И, опять же, контакты для связи. Чем больше информации, тем более прозрачная организация, тем больше ей можно доверять. Но, конечно, этим можно и не ограничиться. Можно пойти дальше, попробовать... Но обратиться в организации более-менее известные, давно работающие в этой сфере, и спросить у них, например, там, ну, организации такие известные, пожалуйста, там, я не знаю, можно обратиться и там, в форум доноров, и в наше агентство социальной информации, и в КАФ, например, и, не знаю, юристы за гражданское общество, и много можно назвать организаций, которые уже, ну, на слуху и которые известны в данной области. Спросить у них, поискать в интернете, в конце концов, постараться найти людей, например, которые уже помогали этой организации или являются волонтерами этой организации, поговорить с ними. То есть способы есть. Другое дело, что вот сейчас я знаю, что сами некоммерческие организации, они активно обсуждают в своей среде, что нужно все-таки внутри создавать какие-то механизмы для того, чтобы вот
отсеивание
да,
потому тех что неугодных, да,
нам всем неугодно очень не нравится, когда, например, власть говорит, сейчас мы создадим какие-нибудь реестры честных организаций, и не очень. И типа вот кто попал в реестры, тем, значит, можно доверять, в реестры хороших, благонадежных. Ну, на мой взгляд, лучше бы, что такие реестры сами организации бы создали, а не за них кто-то. То есть чем больше они будут внутри себя, как бы, или мы будем внутри себя добиваться этой открытости, прозрачности, подотчетности и саморегулированием заниматься, тем больше будут доверять нам. Вот я считаю, что очень важно, еще раз повторюсь, чтобы такие механизмы создавались изнутри.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Нужны ли общественным организациям в России чиновники? Помогают ли они, например, уберечь общество от опасных общественных организаций? Или же только мешают работать нормальным НКО? Это тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня Елена Топлева, директор агентства социальной информации, член Общественной палаты России, Дарья Милославская, директор Международного центра некоммерческого права в России, и Павел Чеков, председатель Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора». Дарья, скажите, а вот что касается вот этих самых реестров. Это, наверное, к вопросу о так называемых социально ориентированных НКО. Владислав Сурков, насколько я знаю, да, это его была инициатива разделить все организации на социально ориентированные и социально неориентированные. А вот вы мне ответите на вопрос, а как могут быть вообще, в принципе, по идее, организации социально неориентированные?
Объясню, Кристина, очень все просто.
По самим своим фактам существования они социально ориентированные.
Здесь история немножко другая. Когда писался закон, вернее, изменения в закон о некоммерческих организациях, то за основу выбрался международный опыт, в котором очень четко прослеживается тенденция разделения организаций на организации общественной пользы и организации взаимной выгоды. Вот общество филателистов – это организация взаимной выгоды, потому что они там меняются, они друг другу внутри помогают, а для общества, ну, может быть, только они, не знаю, там сохраняют редкие марки, но это побочная их цель.
То есть филателисты, пчеловоды, садоводы,
примерно так.
Социально
да.
Неориентированные.
А благотворительный фонд, который бедные. Помогает... Да. помогает детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по сути, ориентирован на общественную пользу. И почему-то не захотели брать международно признанную терминологию «общественная польза» и «взаимная выгода», а решили сделать социально ориентированные организации. А история вот такая же, и очень просто все делится.
То есть просто калька, на самом деле, да?
Ну, плохая.
Плохая калька, да, плохая. В итоге. Судя по всему, и результат плохой. Павел, как вы считаете?
А пока вообще никакого результата нет. То есть закон мы принимали, в целом, как я понимаю, на федеральном уровне вот эта вот обязанность по там составлению этих списков и по финансовому обеспечению могут быть, то есть социально ориентированные НКО могут быть поддержаны. Там никакой обязанности у представителей власти нет по поводу там финансовой и материальной поддержки. И кроме того, это еще и возможность, она возложена на региональные власти. И я знаю по нескольким регионам такие особые попытки, особой активности власти региональных по созданию этих самых списков и по решению вопроса об их каком-то финансовом обеспечении нет. То есть просто ничего нет. Хотя президент Медведев уже отчитывается на всяких международных, в Германии был, да, вот этот.
В Ганновере, в смысле, вы имеете в виду, да?
Да, то есть вот мы там вот уже после закона, вообще у нас там все здорово. То есть на самом деле ничего пока еще нет просто.
А вообще сами по себе списки вот вас не пугают?
Лично меня не пугает, потому что я просто знаю, что ну как бы Агора, она в других списках, и в этот список.
Об этом мы поговорим во второй части программы, в каких списках Агора, да, и сейчас я.
Да, я только хотела сказать,
дам слово. Под конец первой части. Давайте.
Я так поняла, что у нас в стране просто обожают составлять такие списки.
Реестры, перечни.
Да, потому что как только появилось в законе это слово, реестр социально ориентированных НКО, то тут же пошло какое-то нездоровое оживление во всех городах и весях, и чиновники, еще не разобравшись точно о том, что это такое за реестры, бросились их составлять. Я даже знаю про один регион, где пытались создать два реестра, один социально ориентированных, а другой социально дезориентированных, некоммерческих организаций. После этого пришлось даже Министерству экономического развития, которое отвечает, кстати, за реализацию этой программы поддержки социально ориентированных НКО, сделать специальное разъяснение, еще раз 20 по 28-му разу объяснить, что это реестры неблагонадежных или неблагонадежных некоммерческих организаций, а это реестры тех организаций, которые получат помощь из бюджета. То есть вот получила организация помощь, и она попадет только тогда в этот реестр. То есть это не хорошие или плохие. Это очень просто. Это реестры получателей помощи. Вот. А, значит, вообще по этой программе могу сказать следующее, что, в принципе, все мы очень ждем и надеемся, что действительно что-то уже будет реализовано, потому что программа сама создана, написана, но она очень долго согласовывается в правительстве. И мы сейчас очень все волнуемся, что когда она, в конце концов, будет согласована осенью, то останется слишком мало времени для того, чтобы...
Организация останется, по-моему, слишком мало, кому она может быть.
Вот, не, на самом деле, действительно, мы волнуемся, потому что если вдруг они не успеют, например, Министерство экономического развития в этом году выдать эти деньги, которые выделены 900 миллионов рублей, на этот год выделены в рамках этой программы. Это, в общем-то, я считаю, что ну, для первого раза это неплохая сумма, не маленькая.
А сколько организаций следует поддержать на эти 900 миллионов рублей?
Ну, такого нигде это не написано. Да? Да,
то есть, может быть, одну организацию поддержать,
нет,
а может
нет,
быть...
Нет, нет, такое исключено. Как? Конечно, их будет много. Там, например, очень большой компонент – это образовательный. Там 100 миллионов рублей, например, из этих 900 миллионов пойдет на обучение некоммерческих организаций и чиновников тому, как работать с НКО, да.
А сотрудников Генеральной прокуратуры там не предполагается обучать?
Я очень надеюсь, что предполагается. Я бы хотела.
Нет, да?
По-моему, нет.
К сожалению, нет.
Из той программы, которую я видела, по-моему, нет.
А большая часть средств пойдет на субсидии некоммерческим организациям, которые будут как бы по двум направлениям распределяться. С одной стороны, через регионы, и будет конкурс для этого региональных программ. Вот. Тут, конечно, тоже уже есть очень всякие забавные вещи. Например, я знаю, что в Министерстве экономического развития звонят иногда из регионов и говорят, а вот, говорят, скоро будет такой конкурс у вас для регионов, а вы нам не скажете, а кто такие НКО? Мы тогда вам объясните, мы тогда вам программку-то и напишем. Вот, так что сейчас, в общем-то, я надеюсь, что на следующий год все это будет более... как бы планово осуществляться, и будет больше времени на реализацию этой программы, а в этом году хорошо бы хотя бы успеть. Потому что если вдруг не успеет министерство,
да, куда то, деньги
то деньги уйдут обратно в бюджет, и не будет у нас этой программы. Поэтому сейчас, конечно, очень критично, и мы как бы очень внимательно за этим следим, потому что не хотелось бы, чтобы эта возможность была упущена.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». Микрофон у Кристины Горелик. Нужны ли общественным организациям в России чиновники? Помогают ли они уберечь общество от опасных организаций или же только мешают работать нормальным НКО? Тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня Елена Тополева, директор Агентства социальной информации, член Общественной палаты России, Дарья Милославская, директор Международного центра некоммерческого права в России, Павел Чиков, председатель Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Оппозиция намерена созвать внеочередную сессию Верховной Рады Украины в связи с арестом экс-премьера Юлии Тимошенко. В подмосковном городе Железнодорожный обманутые дольщики прекратили голодовку, продолжавшуюся 10 дней. В подмосковном городе Химки при вооруженном нападении на автозаправочную станцию сегодня утром двое грабителей убиты, трое задержаны. На юге Москвы в субботу возник пожар на складе завода. В Белоруссии в отношении руководителя правозащитного центра «Весна» и вице-президента Международной федерации прав человека Олеся Беляцкого возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере. В Киргизии вынесен приговор младшему брату бывшего президента страны Ахмату Бакиеву. В Сирии до конца года пройдут свободные выборы в новый парламент. С таким заявлением выступил сегодня министр иностранных дел Сирии Валид Муалем на встрече с послами иностранных государств в Дамаске. 31 американский военнослужащий и 7 афганцев погибли в субботу в Афганистане при крушении вертолета сил НАТО. Об этом заявил президент Афганистана Хамид Карзай. Китай заявляет, что как крупнейший кредитор США имеет полное право требовать от Соединенных Штатов решительных действий по борьбе с ростом бюджетного дефицита. На северо-востоке Китая из прибрежных районов эвакуированы свыше 500 тысяч человек в связи с приближением мощного тайфуна Муифа. В Ираке при попытке побега из тюрьмы 3 человека погибли, еще 5 получили ранения в столкновениях между охраной и заключенными. Руководители сербской общины севера Косово обсуждают сегодня достигнутое накануне соглашение между представителями косовских и сербских властей и командованием сил НАТО о режиме работы двух контрольно-пропускных пунктов на границе Косово и Сербии.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Нужны ли общественным организациям в России чиновники? Помогают ли они уберечь общество от опасных организаций? Или же, наоборот, только мешают работать нормальным НКО? Это тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня Елена Топлева, директор агентства социальной информации, член Общественной палаты России, Дарья Милославская, директор Международного центра некоммерческого права в России, и Павел Чиков, председатель Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора». Итак, мы закончили на социально ориентированном НКО и о том, что вот закон или эту концепцию надо успеть принять до конца этого года, насколько я поняла, Елена, чтобы выплатить хотя бы эти деньги, которые
нужно бюджетные. Нужно утвердить программу поддержки и раздать эти средства.
Эти гранты,
кажется,
да, эти гранты.
Ну, не гранты, в общем, эти средства, там и гранты, и не гранты.
Грантов там как раз нет.
Там как раз нет грантов, да, там субсидии, и часть еще будет по на основании госзакупок распределяться средств.
Это вот что касается государственных средств. А мы знаем, что еще организации живут, особенно правозащитные, Павел, живут за счет зарубежных грантов, мы знаем, да, из зарубежных пожертвований. У вас все пытались взять налог на прибыль с ваших пожертвований, да, от западных фондов.
Это налоговая служба.
Налоговая служба пыталась с этих вот зарубежных пожертвований взять налог на прибыль, как будто вы извлекаете прибыль из этого, да? И, насколько я понимаю, не только с вашей организации, но и с всех организаций вообще в России. Да, со многих.
Ну, наша история касалась, собственно, ассоциации «Агора» только, то есть там не было там речи о том, что про всех или не про всех. Это просто в конце, в итоге, так получилось хорошо для всех, о чем вот как раз я сейчас расскажу.
Что вы за всех, да, ответили?
Да, практика налоговых проверок в некоммерческих организациях, она есть. Не сказать, что она там настолько распространенная, как коммерческих, но она все же есть и во многих регионах была, и даже есть некоторое количество арбитражней. В практике, то есть НКО обращались в арбитражные суды, иногда даже выигрывали, и, собственно, как раз и наша история, она произошла.
Но она совсем недавно произошла, потому что высший арбитражный суд вот встал на вашу сторону. До этого была, да, очень длительная история. Сейчас простите, что я вас перебью. А ведь, насколько я понимаю, ведь по закону же сейчас проверками можно обращаться как раз реже, раз в 3 года, а не раз в год. Да. То есть, в принципе, вроде бы улучшение.
С налоговыми так было всегда. То есть налоговые можно приходить с там плановыми проверками не чаще одного раза в 3 года. Собственно, они к нам пришли на там 4-й год нашего существования. В 2009 году и проверяли за 2006, 2007, 2008 годы. То есть, в общем, с этой точки зрения к ним претензий как раз не было.
А были претензии, что они решили, что вы извлекаете прибыль?
Совсем так. То есть, собственно, налоговая служба не предъявляла, например, нам претензии по поводу целевого и нецелевого расходования. То есть они, наоборот, сказали, что у вас все хорошо, то есть вы получили целевые средства, вы их потратили на, во-первых, в соответствии с вашим уставом, а во-вторых, в соответствии с теми целями, которые были указаны в соглашениях. Но основной спор заключался в том, можем мы воспользоваться налоговой льготой или нет. Чтобы вам было понятно, в целом общий подход налоговой службы, да и налогового законодательства вообще о том, что все должны платить налоги. Организация должна платить налог на прибыль. И, соответственно, исключения есть из этого, только они как прямо прописаны в налоговом кодексе. И несмотря на то, что мы ссылались о том, что у нас это были пожертвования, а пожертвования прямо написаны в налоговом кодексе не облагаются налогом, налоговая служба сказала, что нет, это у вас не пожертвования, это у вас гранты. При этом еще гранты могут освобождаться от уплаты налога, но только при условии, если фонд, который выделял эти деньги, включен в правительственный перечень.
В котором, по-моему, только 12 несчастных там фондов и ни одного частного, да? 13, а чертова дюжина, об этом вот Дарья сейчас поговорим. Да-да, Павел, мы вас слушаем.
Собственно, вокруг этого все и строилось, и все интересно так закончилось 28 июля, когда президиум высшего арбитражного суда рассматривал нашу там очередную жалобу на там решение стоящих арбитражных судов, и там председательствующий Антон Иванов, небезызвестный, он такой с некой ухмылкой задал вопрос руководителю, ну, главному юристу нашей межрайонной инспекции, который приехал из Казани туда. А вы можете мне, спросил он, дать понять, в чем разница между пожертвованием и грантом? Кстати говоря, есть видео, оно выложено на сайте Высшего арбитражного суда, можно насладиться там и вопросом, и ответом. И самое интересное, что юрист налоговый не смогла ответить на этот вопрос.
Вы знаете, Дарья, на самом деле Павел у меня с языка сорвал этот вопрос, я хотела сказать, да, действительно, теперь же просто все организации, чтобы не получать проблем с налоговым инспекцией, будут у себя просто писать пожертвования, например, а не гранты, и все, и тогда вопрос решен.
Нет, не все, Кристина, тут просто недостаточно написать одного слова. Договор должен соответствовать условиям договора пожертвования. Поэтому здесь не так все просто.
Но... действительно, просто да, чтобы было понятно, интересно, что грант могут получать даже коммерческие организации. То есть, если там, например, ну вот, программа развития ООН включена в этот самый правительственный перечень, да, если программа развития ООН предоставляет грант там какой-то коммерческой организации, не знаю, ОАО «Газпром», то в этом случае ОАО «Газпром» не будет платить налог на прибыль, потому что это будет грант от организации, включенный в перечень на конкретную программу, там, я не знаю, по защите людей, живущих в ВИЧ или еще чего-то.
От Елены Тополевой вопрос.
Да, Павел, я хотела уточнить, правильно я понимаю, что вот Высший арбитражный суд как раз не решил, что разницы действительно между договором гранта и пожертвования или вообще между грантом и пожертвованием нет, что это одно и то же.
Мы никто еще не видел постановление, потому что оно еще не существует в природе, не готово, да, оно будет выложено на сайте Высшего арбитражного суда, можно будет его прочитать, я думаю, где-то к концу месяца, и там будет, собственно, аргументация. Но там не ставился, то есть это же не теоретический спор, там не ставился так, там, просто, чтобы было понятно, есть письмо Федеральной налоговой службы, в котором сказано, указано налоговикам при проверках некоммерческих организаций, они должны сначала проверить, не подходят ли эти деньги под грант, то есть вот под этот пункт, включенный в перечень и так далее. Если не подходит, то дальше они должны посмотреть, не подходит ли под пожертвование. Угу. Более того, есть такие примеры, когда некоммерческие организации в своих налоговых декларациях указывали, что это грант, ну, те деньги, которые они получили, это грант. Потом налоговая взыскивала с них налог на прибыль, они шли в арбитражный суд, и арбитражный суд указывал налоговой, что даже если налогоплательщик неверно сам указал пункт налоговой льготы, применим другой пункт, то налоговая сама обязана была применить этот другой пункт льготы. Вот о чем речь. Собственно, Высший арбитражный суд сказал, такие, если говорить о политических последствиях, так, внутриполитических последствиях для налоговой службы вот этого вот решение нашего, я бы сказал, что теперь налоговая служба просто не захочет связываться с некоммерческими организациями. И мне кажется, это самый лучший итог вот этого всего нашего спора.
А что касается политической подоплеки, Елена Тополева задала вам вопрос, теперь будет отдуваться на мой политический вопрос за это. Ведь на самом деле президиум Высшего арбитражного суда, он признал, что российские некоммерческие организации, НКО, те самые, да, они не должны платить налог на прибыль, вот это, да, сколько там, 24%,
24%.
Да? Вот. Ну, это огромные, на самом деле, деньги.
Огромные.
Да? С пожертвований от западных фондов. Причем от всех, насколько я понимаю, западных фондов. Да, и не только вот этих вот пресловутых 13 западных фондов, которые остались там...
Ну, то есть тогда список, как бы, он потеряет...
Руководящей рукой.
какой имеет смысл уже вообще.
Так это был список, который был создан специально, насколько я знаю, Владимиром Владимировичем, с тем, чтобы общественные организации не ходили налево, что называется, и, как он там сказал в 2009 году, не шакалили у иностранных посольств, да, обращались бы к своему народу непосредственно. Как это, вот вы мне скажите, высший арбитражный суд пошел против политической воли? Вроде бы он в России суды как-то не ходят.
Вот пример, когда принимается решение независимо а там ни от чего.
Владимир очень приятно, пустил, он
очень приятно,
наверное,
что вот такие... Ну, слушайте, а что? Вот это, кстати, явление, между прочим, одного порядка. Вот перед этим мы говорили про фонд, на который такой сейчас сильный как бы вот наезд со стороны Генеральной прокуратуры, а фонд, между прочим, как мы с вами говорили, да, создан... Нет, решением конкретно Владимира Владимировича того же.
Да.
Да, поэтому как-то вот у нас уже теперь, невзирая на лица, все это делается. Но на самом деле...
Не уследил как.
Что касается вот этих списков, то вопрос обсуждался очень давно. Этот список уже существует, я не знаю, сколько лет.
Несколько лет.
Да.
С 2007-го?
Нет, он...
Раньше.
Да, он очень давно существует. Потом в какой-то момент он был пересмотрен, когда вот началась вся эта волна обвинений
в шпионских камнях,
в оранжевых революциях, то тогда этот список сильно порезали.
Ну, там порезали, это мягко сказано, там из несколько тысяч западных фондов осталось 13.
Там не было.
Из 100 с лишним, 113 было.
Ну, 100 с чем-то, да, осталось 13, да.
Но это все равно,
да. Потом много раз поднимали вопрос, что нужно этот список пересмотреть, и нужно создать какую-то прозрачную процедуру попадания в этот список.
Хоть какую-то процедуру.
Хоть вообще какую-то, да.
А может быть, а нужен ли он в принципе?
Ну, вот, на самом деле, насколько я понимаю, вот если сейчас такое решение принято, то этот список вообще теряет всякий смысл.
Нет, ну почему?
А какой
понятие грант-то не исчезает, да, из налогового кодекса, да? И если грант получен от той организации, которая находится в перечне, она будет идти как грант и не будет облагаться налогом на прибыль.
Ну, остальные... грант не будет облагаться,
конечно,
или как пожертвование.
Как грант.
Не будет
суть облагаться. Этого решения, насколько я понимаю, Паша сказал, что нет еще текста решения, мы обязательно его посмотрим. Суть решения такова. Иностранные международные организации могут давать пожертвования, потому что, отвечая на самый первый вопрос, который вы поставили, нужны ли третьему сектору чиновники? Хорошие и профессиональные очень нужны, потому что для очень многих людей, которые не знакомы с нашей проблематикой, что они вообще грант через «Д» произносят. Да? Mm-hmm. Поэтому если они не знают, что такое грант, они не знают, что такое пожертвование, тут у них идет путаница. И основная проблема была в том, что российские организации дают пожертвования, иностранные организации дают грант. Но иностранное же, значит, слово иностранное. Суть решения, как я понимаю, в том, что иностранные организации тоже могут давать пожертвования. Если они хотят давать гранты, пожалуйста, пусть дают, но тогда есть некоторые
тогда
ограничения.
Появляется вот эта вот,
конечно,
история со
появляется список. И профессиональные чиновники очень нужны. И профессиональные чиновники налоговой службы, профессиональные чиновники Министерства юстиции, профессиональные чиновники, я не знаю, еще в каких...
Генпрокуратуры
очень нужны. Но поскольку профессиональных чиновников очень мало, и мы, к сожалению, являемся свидетельством далеко не... нечастых проявлений профессионализма со стороны вот, государственных служащих по отношению к нашим организациям, к некоммерческим, то вот ответ такой – нужный, но профессиональный. Непрофессиональный только мешает.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик.
А вот скажите, даже профессиональные, в чем именно заключается их вот нужность обществу и некоммерческому
сектору? Вот в том, опять же, о чем вы спрашивали в самом начале. Сейчас мы помогаем некоторым организациям зарегистрироваться. Чиновник Министерства юстиции Московского территориального управления дает отказ, абсолютно не основываясь на законе. Он говорит, вот тут у вас написано региональная общественная организация, в законе написано, что должна быть территориальная сфера. Да зачем пишете региональная? Тут же у вас есть слово «Москва». Это первый раз мы встречаемся с человеком в Министерстве юстиции, который абсолютно игнорирует закон. Москва написали, зачем писать региональная общественная организация? И, понимаете, и теряешься, потому что не нести же ему закон. В этом случае, конечно...
Вы принесите.
Мы принесем, мы вообще будем, безусловно, с этим разбираться, но когда человек знает предмет, с которым он работает, то он и хорошую организацию, и плохую отличит, и нужные налоги соберет, и не будет трогать те организации, которые действительно работают, и поможет даже в составлении внутренней документации, если нужно. А если он ничего не знает, ну...
Да, я еще хотела добавить, что сейчас ведется большая работа по реформированию стратегии 2020 развития России. Да, развитие стратегии социально-экономического развития России до 2020 года. Она в свое время была уже создана, но сейчас она пересматривается в связи с тем, что реалии нашей жизни очень сильно изменились. Кризис у нас случился и так далее. Поэтому пересматривается эта стратегия. И в рамках стратегии есть группа, которая создает некую программу действий государства в отношении развития общественных институтов, в том числе тех некоммерческих организаций, о которых мы говорим. И я являюсь вместе с Михаилом Федотовым сопредседателем этой группы. Так вот, эксперты нашей группы пришли к выводу...
Федот – глава Президентского совета по правам человека. Это наши слушатели, просто на всякий случай.
И вот эксперты нашей группы пришли к выводу, что общественные институты в нашей стране, прежде всего некоммерческие организации и вообще инициативы граждан, неформализованные, что они недостаточно на сегодня развиты, и они смогут активно развиваться, а только при таком достаточно сильной поддержке со стороны государства. Эксперты считают, что государство ни в коем случае не должно давить на эти организации, оказывать на них давление, да, но оно должно создавать условия для их развития и вообще говоря им помогать, если оно хочет, чтобы некоммерческий сектор, общественный институт у нас стали активным субъектом общественной жизни. Вот, то есть не давить, но помогать, создавать условия и, да, контролировать, потому что, конечно, помощь всегда сопряжена с контролем. Но, так, то есть, мы предполагаем, что довольно активное участие чиновников, да, таким образом, в деятельности общественных институтов и некоммерческих организаций. И тогда настолько очень критичным становится именно профессиональное их участие. Потому что если они это будут делать непрофессионально и вести себя как слон в посудной лавке, вот, то, соответственно, это маленькая лавочка посудная, которая только еще формируется. Совершенно это пока вот не магазин красивой там посуды, фаянса и фарфора, а пока это вот еще такое что-то только нарождающееся. Очень легко вот этот слон может это все разрушить, если он себя будет грубо вести и не понимать вообще, как правильно обращаться с этой посудой.
Павел, а мне сразу другая аналогия пришла на ум. А у нас же полицейские проходили переаттестацию, эта тема вам ближе, ее заставляли там через препятствия прыгать, наверное, стрелять там по мишеням. А может быть, вот таким чиновникам такую своеобразную переаттестацию устроить?
Ой, знаете, я, честно говоря, не верю в желание и готовность и заинтересованность государства в поддержке российского третьего сектора в целом.
А в чем тут дело? Почему он не хочет государство? Как вы считаете?
По-моему, вообще нашему государству, как бы общество такое излишний довесок к природным ресурсам, которые оно имеет. А мне кажется, ну, по крайней мере, в моей жизни, лично так и профессионально, чем меньше государства, тем мне комфортнее. И я бы очень не хотел, чтобы там количество государства в моей работе, пусть это чисто профессиональное, когда я имею в виду, там, мы обжалуем какие-то незаконные действия, это нормально, это пусть остается. Но вот чем больше там чиновников вылезает в деятельность организации, тем мне дискомфортнее. И я бы, честно говоря, не хотел, чтобы что-то менялось. То есть я не верю ни в там профессионализацию там сотрудников Минюста, они просто работают по другому вектору. У них просто стоят совсем другие установки. Там, и то, о чем говорит Даша по поводу отказа в регистрации по каким-то совершенно формальным крючкотворным основаниям, это как раз об этом и говорит. Ничего не мешает там зарегистрировать всякие ужасные политические партии и всякие фронты, но при этом создать маленькую некоммерческую организацию, тут будет придирки по там, я не знаю, запятым, по буквам заглавным и незаглавным, по скобочкам и так далее. То есть, как бы, это же полный нонсенс.
Дарья, ведь Народный фронт был зарегистрирован в какие-то рекордные сроки. А я вспомнила про вот этот вот злополучный фонд «Федерация», который устраивал мероприятия свои благотворительные, про которые я вот уже несколько раз, по-моему, делала программу, свою передачу, который, вообще не будучи зарегистрированным, и при этом вот господин, который вот не имеет отношения к фонду «Федерации», как мы выяснили недавно, он говорил, что я не имею к нему отношения, поэтому, ну, что про него говорить, был уверен на 100%, что его фонд зарегистрируют.
Ну, я могу еще вспомнить, например, про союз кинематографистов.
Павел, да.
Если помните, был там раскол между Никитой Михалковым и Марленом Хуциевым, там сотоварищи по разные стороны. Так вот, союз кинематографистов, который существует там с конца 80-х годов, 6 с лишним тысяч членов. И для того, чтобы собрать общее собрание, их нужно со всей страны привезти в Москву. Это невозможно сделать в принципе, по определению. Ни конференцию провести, ничего. Так вот, когда попытался сделать это Марлен Хуциев, Ньюс сказал, что нет, это все было нелегитимно, незаконно, вы там нарушили тучу статей законодательства. А когда то же самое, ровно с таким же отсутствием кворума и всего прочего сделал Никита Михалков, в Минюсте все пролетело как по маслу. Поэтому о чем говорить? Говорить, что в центральном аппарате Министерства юстиции нет нормальных профессионалов, или что здесь речь идет о профессионализме? Да нет, безусловно, здесь идет о абсолютной политической мотивированности этих самых решений. А решение по поводу Республиканской партии России Рыжкова. Европейский суд по правам человека признал отказ регистрации Минюстом этой партии незаконным и нарушающим права человека. А Минюст, хоть бы что. Опять же, Парнас тот же самый. Ну, то есть, вот эти вот все политически мотивированные решения Министерства юстиции, если уж мы говорим про Министерство юстиции, и Генеральной прокуратуры, которая там на заказ администрации президента проверяет 40 неправительственных организаций в России. Вот она суть, на самом деле, государственной политики по отношению к третьему сектору.
Да, ну, я единственное, что хочу сказать, что если бы чиновники были профессиональными, то им бы никакая политика была не указ. А поскольку они боятся за свои места, то вот они регистрируют, кого попало и как попало. Или не регистрируют тоже, кого можно зарегистрировать.
Я хотел сказать, что все-таки я не столь пессимистично смотрю на вещи, как Павел. Ну, с одной стороны, я согласна, что если, например, организации не хотят сотрудничать ни с какой властью, ни с какими чиновниками, как вот Павел говорит, по любым причинам, да, например, считаю, что там все воры и все жулики, все купленные и непрофессиональные, или же считаю, что как бы такое сотрудничество, ну, будет им мешать реализовывать миссию, которая в организации есть, ну, и, в общем, ради бога, как бы никто не должен, естественно, лишать права, и это право организации выбирать, хочет оно сотрудничать с чиновниками, хочет ли оно получать бюджетные деньги, какую-то помощь, исходящую там из бюджета всех уровней, да ради бога, я говорю, тут никто никого не должен
заставлять. Слушайте, вот получишь бюджетные средства, как этот фонд, мы возвращаемся к в начало нашей темы, вот главный, когда фонд был обвинен в нарушении закона, а потом в итоге вот получишь вот такую вот историю.
Ну, тут, частный, я, к сожалению, такой это частный случай, да, тут нет такой зависимости, но, в принципе, конечно, во-первых, я точно могу сказать, что те организации, которые получают какие-то бюджетные средства в форме, в любой форме, будь то субсидии, или они выигрывают тендеры на там, госзакупки, да, их проверяют гораздо сильнее и больше там, ну, на самом деле, да, проверяют еще и тех, кто, например, западные деньги получает, но... Те, которые получают бюджетные деньги, их, в общем-то, тоже, будь здоров, как проверяют. Это я точно знаю. Вот. И, наверное, это нормально. То есть я считаю, что те организации в первую очередь вообще должны проверяться, которые получают, во-первых, частные пожертвования, потому что они... Это люди им доверяют свои средства, и они должны тратить эти средства действительно эффективно и честно, и целевым образом. И бюджетные средства. Что такое бюджетные средства? Это налоги наши с вами, да, поэтому дополнительный какой-то сверхконтроль за расходованием таких средств должен присутствовать. И в этом ничего такого плохого не вижу. Я считаю, что это правильно и нормально. Другое дело, чтобы
как это
такие проверки, да, как,
говоря,
каким образом всё-таки. Это делается. Это хороший вопрос. Но еще я хочу сказать, что все-таки и среди чиновников есть профессионально работающие люди.
Я даже одного знаю.
Вот, да, мы
все Артем Шадрин, мы все его знаем. Вот,
но на самом деле это не только Артем Евгеньевич Шадрин, а, собственно, те люди, которые работают в его команде, у него сейчас, он руководитель департамента большого, и там очень много грамотных специалистов, людей, ответственно относящихся к своему делу и профессионально вполне, и сотрудничающих с некоммерческими организациями на совершенно таких вот как бы партнерских началах, вот, и основаниях, да, поэтому тут уж сказать, что прям вот все такие плохие, и вообще с ними нельзя там никому руки подать, я не соглашусь.
Но, слушайте, это 0.5%, по-моему, из 100, понимаете,
не, ну,
да,
в регионах есть замечательные совершенно тоже люди в каких-то управлениях. Ну, я сама лично со многими знакома там, да, и, ну, нельзя так сказать, что все прям вот такие вот плохие, непрофессиональные.
Знаете, что вы ко мне приведете таких людей, я на приведем. Них посмотрю. Павел. Я хочу узнать, поменяли ли вы свою точку зрения или остались при своей точке зрения, что лишь бы не мешали нам эти чиновники работать?
Я, пожалуй, пока остаюсь при своей. Но у меня есть один интересный пример. Есть такая организация, Центр гражданского образования в Перми, ее возглавляет профессор Андрей Суслов. И он где-то пару лет назад получил деньги по линии там вот конкурса Общественной палаты.
Президентский там, грант, наверное, вы хотите сказать.
Называемый, то есть нам, юристам, не совсем правильно говорить, корректно говорить там президентский грант, да, то есть это деньги, которые поступали со счета администрации президента, это федеральные деньги. Вот. Они получили там некоторое количество этих денег, совсем не столько, сколько просили, а намного меньше. К ним пришел Росфинадзор с проверкой расходами, поставил 15 административных протоколов в отношении руководителя, взыскал где-то около 190 тысяч рублей штрафов и потребовал еще вернуть 150 тысяч рублей, которые Росфинадзор счел прямым образом потраченным деньгами. При этом никаких правил расходования, никаких требований, обжалование ни к чему не привело. При том, что организация это с абсолютно кристальной репутацией. И, собственно, каких-то бы то ни было вопросов, по крайней мере, мы их защищая, никаких проблем с целевым и нецелевым расходованием там не обнаружили. Поэтому, прежде чем брать бюджетные деньги, действительно надо несколько раз подумать, стоит ли влезать и стоит ли настолько рисковать. Я, безусловно, не отговариваю никого, я бы с удовольствием сам взял, я бы рискнул, очевидно, даже тем, что к нам придет какой-нибудь Росфиннадзор, но не так, чтобы попробовать. Но мы несколько раз участвовали в этих самых конкурсах, ни разу почему-то не получили.
Кстати, многие организации жалуются, что получить эти бюджетные средства
действительно
практически невозможно.
Очень, да.
Я, например, сама порядок конкурса.
Я, например, постоянно выступаю, говорю публично, что я считаю, что нужно эту процедуру распределения этих президентских грантов изменить.
Просто должна быть процедура, ее же нет.
Да, да, в общем-то. Об этом многие говорят, и, к сожалению, пока как бы не очень тут сильно что-то меняется.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушали программу «Третий сектор». У микрофона была Кристина Горелик. Нужны ли общественным организациям в России чиновники? Была тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня были Елена Тополева, директор агентства социальной информации, член Общественной палаты России, Дарья Милославская, директор Международного центра некоммерческого права в России, и Павел Чиков, председатель Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора». На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Валерий Пройдаков, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Действия Асада толкают Сирию и весь регион на очень опасный путь.
Ракеты падали на южной окраине города. По счастливой случайности...
Олесь Беляцкий успел сообщить, что ему инкриминируют утаивание доходов...
Значительная часть выделяемых бюджетных средств тратилась фондом не по прямому назначению...
Задержанный на допросе уже признался...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.